Матильда Стар, Мира Славная, Приворот для босса. Глава первая. Сегодня я явилась на работу ни свет ни заря. В офисе было тихо и пусто, что неудивительно в 7:30 утра. Кто-то еще в транспорте трясется, кто-то вообще последний сон досматривает. А я бегаю по приемной, ищу укромное местечко, куда можно спрятать несколько пирожных. Небольшой встроенный шкаф под верхнюю одежду. Туда? Нет, там от чего-то слишком тепло. Испортится. Мой стол. Тумба с кофемашиной и рядом с ней стеллаж с длинными рядами разнообразных папок. Не густо. Может, в тумбу? На верхнюю полку поглубже. За коробку с чайными пакетиками. Вот только никакое это не укромное местечко. А наоборот. Самое что ни на есть черная дыра. Откуда все моментально исчезает. Выметается вечно голодными коллегами. Стоит отвернуться или выйти за дверь. «Варенька, я отсыпала у тебя сахару, у нас кончился». Или «Варюш, что это за чудесный кофе у тебя был на прошлой неделе? Скажи марку, я себе куплю. Тот, что у тебя сейчас, куда хуже». «Варя, это я. Я работаю секретарем. Слежу, чтобы потоки страждущих и жаждущих не захлестнули нашего босса, а вместо этого разбивались о скалу, то есть об меня. Но разбиваясь, они почему-то вымывают все, что я оставляю в приемной. Потому что я мягкотелая и мягкохарактерная. Мягкая, в общем. Как те пирожные. Так куда их? В ящик стола? А что, туда точно никто не полезет. Но вдруг придавлю случайно. А там документы. Ой, представив себе важные бумаги в веселеньких пятнах жирного крема и неописуемое выражение на лице босса, который увидит эту красоту, я вздрогнула. Нет, нет, ни за что. И стеллаж отпадает. Вытащить с его полок плотно сдвинутые папки можно только плоскогубцами, и то не факт. Да и вряд ли за ними достаточно места для коробки с пирожными. Если вас интересует, почему их надо непременно спрятать, я расскажу, предупреждаю сразу. Дело не в том, что я люблю пирожные. Вообще-то, не очень люблю. Они даже не для меня. Это не просто пирожные, а особенные. Особенные тем, что они принесут мне счастье в личной жизни. «У меня все сложится». Именно так сказал источник, заслуживающий доверия. Хотя, может, и не заслуживающий, а просто мне очень хочется, чтобы сложилось. Скорее всего, вы считаете, что это просто смешно надеяться на какие-то там пирожные, когда речь идет о счастье. Но мне уже не до смеха. Если честно, я готова за любую соломинку хвататься, чтобы его заполучить навсегда, навечно, в горе и в радости и все такое. Ну а чтобы вы тоже были в курсе, мое счастье зовут Саша. У него золотистые волосы, слегка вьющиеся на кончиках, невозможные ярко-синие глаза, короткие темные ресницы и голос такой, что мурашки по коже. Стаями. Живет мое счастье по соседству. Я зову его Сашенька. Мысленно, конечно. Слух назвать его Сашенькой я не осмелилась бы. Да и вообще, когда я его встречаю, разговаривать мне сложно. Сердце колотится где-то в горле, а в голове туман. Влюбленность первой степени. Неизлечима. По крайней мере, за последние 10 лет тенденции к выздоровлению не замечено. Я была восьмиклассницей, когда впервые увидела нового жильца из соседней квартиры. Точнее, сначала услышала, как он играет на гитаре, стоя на лестничной площадке. И все заверте... В общем, с тех пор другие парни меня не интересуют. Даже мой единственный в жизни настоящий, хоть и кратковременный, роман с хорошим парнем Ромой закончился ничем. В один прекрасный момент я поняла, что просто обманываю и себя, и этого хорошего парня. Мы расстались. И теперь я сохну по Саше на законных основаниях и без угрызений совести. Вот вы сами скажите, 10 лет — это же серьезно, правда? Я считаю, что серьезно. За это время мои одноклассницы успели пережить подростковый кризис, вступить в несколько субкультур и в каждой разочароваться, пройти через период child-free, дети, фу, дети не мое, повстречать того единственного и выскочить замуж. У кого-то уже родились дети, у кого-то второй и вроде бы даже третий единственный. А что я? Я все это время жила как в сказке. В очень тоскливой сказке, где Рапунцель безнадежно застряла в своей башне, а Золушка надраивает полы и даже не мечтает о танцульках. У меня был свой собственный принц. Он жил в квартире напротив моей. Даже в гости заходил. Иногда. Так, по-соседски. Весело, дружелюбно, приветливо. В общем, никак. О его жизни я знала все, что только можно узнать, если, едва заслышав шаги на лестнице, прилипать к дверному глазку и, затаив дыхание, подсматривать. Подслушивать или провожать его взглядом через окно, прячась за шторой. Рядом с ним постоянно менялись спутницы. Брюнетки, блондинки, рыженькие — все красавицы. Но если восьмиклассница Варя смотрела на них как на богинь, ненавистных, но недостижимо прекрасных, то сегодняшняя я отлично видела, ничуть они не лучше меня. И Сашка это тоже бы увидел, если бы не привык смотреть на меня, как на соседскую девчонку. Может быть, мне надо было действовать решительнее? Может, стоило однажды распахнуть дверь, как только он появится, обвить руками его шею и прошептать прямо в губы «Будь моим!» Но что-то со мной видно не так. 10 лет моей решительности хватало только на то, чтобы иногда поднимать на него взгляд, сталкиваясь на лестничной площадке, перекидываться парой слов и надеяться, что по моим глазам он обо всем догадается сам. Не догадался. Ни разу. За все эти 10 лет. А значит, и не догадается. До меня, наконец, отчетливо и ясно дошло. Мой принц никогда не поймет, что он принц, если я ему немного не помогу. И предпринимать что-то надо сейчас же, срочно, пока не поздно. Иначе одна из богинь — рыжая. Вот точно та рыжая, которая слишком часто в последнее время попадается мне на глаза. Устроит свой персональный олимп в его трёшке, а я так и состарюсь под дверью, с завистью наблюдая через глазок за чужим счастьем. И еще и косоглазие заработаю от усердия. Мысль о седой косой старушке в очках с толстыми линзами привела меня в такой ужас, что я немедленно отыскала давным-давно забытую, закопанную в переписке ссылку на одно объявление. Вот вы верите в магию, в экстрасенсов, в привороты? Я раньше не верила. В школе даже смеялась над девчонками, которые ходили к гадалкам. Но знаете, годы идут, а на одном холодном цинизме и трезвом расчете личного счастья не построишь. Как вода камень точит, так и Сашино молчание подточило мои материалистические воззрения. Вам до Саши, конечно, нет никакого дела, поэтому вы можете и дальше не верить. А я решительно кликнула по ссылке. Со страницы смотрела немолодая брюнетка с пронзительным взглядом. Текст под фотографией был просто лаконичен. Потомственная алтайская ведьма Вальдемара устроит личное счастье, продвижение по службе или заговорит бизнес на разрастание. Изготовление амулетов и зелий по индивидуальному заказу. Гарантия. И мелким шрифтом номер телефона. Ну, карьерный рост мне, допустим, без надобности. Да и куда расти секретарю? Бизнеса у меня нет. Зато мечта о счастье очень даже есть. Почему я уцепилась именно за это объявление? Не знаю. Подобные услуги попадались мне на глаза и раньше, но не выкинула с концами я только его. Может, потому что слово «гарантия» меня подкупила. Особенно восклицательный знак. Может, то, что потомственная и алтайская? Может, от того, что во взгляде брюнетки даже на фото проскальзывало нечто такое странное, потустороннее? Может, то, что объявление было местным, и ведьма не предлагала проконсультировать по скайпу, то есть пробормотать пару невнятных фраз и скрыться с моими деньгами на просторах интернета, а жила в нашем городе? А может, я просто отчаялась. Но так или иначе, я схватила телефон и дрожащими пальцами набрала заветный номер. А через полчаса я уселась в такси, сунув водителю под нос листок с нацарапанным в спешке адресом.
«Окраина, частный сектор», — уныло прокомментировал тот, пожевав столь же уныло стекающие вокруг скорбного рта усы.
Вздохнул и рванул с места. «Ну вот, правильно и сделала, что вызвала такси». Нет, я, конечно, не миллионер и не пользуюсь постоянно услугами наемных машин, но сегодня меня и так трясло, словно в лихорадке от собственной храбрости или глупости, чтобы еще ломать голову, как добираться неизвестно куда, и первый раз. Теперь это проблема таксиста. Для меня, городской жительницы, без всяких дач и фазенд, сама поездка на окраину в частный сектор с покосившимися домиками, ветхими заборами и лаем собак почти как вылазка в тайгу с палаткой. Правда, там я тоже не бывала. Но по телевизору видела и ужасалась. Всю дорогу я была очень занята. Несколько раз мысленно проговорила все, что скажу ведьме. Обгрызла лак с трех ногтей, в панике дважды порывалась все отменить и повернуть обратно. В себя пришла только тогда, когда машина запрыгала по убитой напрочь проселочной дороге, виляя задом, как разбитная разведенка. Проскакав так минут 15 между деревянными домами различной степени ухоженности, она чихнула и остановилась.
«Приехали. Вам туда»,
— сказал водитель и ткнул пальцем через дорогу в старый покосившийся дом, притаившийся в гуще растрепанных деревьев. Получив деньги, с надеждой спросил.
«Подождать?»
«Видимо, не очень хотел возвращаться порожняком, а я не очень хотела оставаться. Нет уж, лучше сжечь все мосты». Я решительно покачала головой и выбралась из машины. Говорят, на окраине свежий воздух. Ни смога, ни дыма, ни лишнего шума. Так вот, правду говорят. А еще воздух не просто свежий. Он густой, тягучий, вкусный. Я с наслаждением принюхалась. Пахло скошенной травой, молоком и пекущимся хлебом. А еще какими-то цветами. Я с любопытством огляделась, разыскивая источник аромата. Сзади стоял маленький домик, утопающий в буйно цветущих кустах. Дальше еще один, с аккуратно расчерченными грядками, и еще один, и еще. Вдалеке звенел детский смех, лаяла собака. Ей лениво отвечала другая и мычала корова. Честное слово, я слышала, как мычала корова! Откуда-то умопомрачительно потянуло дымом и шашлыками. Почему ведьма не могла жить в одном из этих милых домов? Такой частный сектор мне нравился. Отчего ей надо было непременно поселиться в том отвратительном доме, который казался жутким даже солнечным ясным днем. Я вздохнула, развернулась и зашагала через дорогу. У меня была цель, и я шла.